Глава 11. По правде говоря, во время Гамбургской эпопеи они порядочно друг другу надоели. Джону казалось, что им никогда не захочется встретиться снова. Но прошло только 2 дня, и к нему заявился Пол. «Чего тебе?» – вместо приветствия спросил Джон, не снимая дверной цепочки.
«Синтия у тебя?» – вопросом на вопрос ответил Пол.
«А тебе какое дело?» – удивился Джон, но цепочку снял.
«А что, уже и спросить нельзя?» – Пол втиснулся в прихожую.
«Чего это мы с тобой вопросами разговариваем?» – начал злиться Джон.
«А что, надо ответами разговаривать?» – не менее враждебно спросил Пол.
«А может быть, тебе убраться отсюда?»
«Да ты что, совсем обалдел?»
«Ладно». Джон решил прекратить беседу в этом глупом ключе. «Чего тебе?»
«Синтия у тебя?» – снова спросил Пол.
«А тебе какое дело?» Они уставились друг на друга. Дурацкий разговор явно пошел по второму кругу. Разомкнуть его сумел Пол.
«Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз».
Джон облегченно вздохнул и неожиданно почувствовал к Полу симпатию. Так бы сразу и сказал. «Ну, проходи, дружище».
Синтия действительно жила теперь тут, в доме тети Мими, но сейчас она была в колледже. Поднявшись к Джону, Пол уселся на диван. «Помнишь клуб Джакаранда?» – начал он. «Классный?»
«Конечно, классный». Джон понял, что Пол договорился насчет работы.
«Его больше нет», – сообщил Пол. «Сгорел. Дотла».
«Ха!» – Джон плюхнулся в кресло. «У Вильямса любое дело в руках горит». Внезапно его осенило. «Вы с Питом случайно не хранили там свою одежду?»
«Вильямсу я не доверю даже дырявые ботинки Джорджа», – покачал головой Пол.
«Ясно. И ты пришел, чтобы сообщить мне об этом?»
«Да».
В дверь позвонили, и спустившись, Джон встретил Пита.
«Синтия у тебя?» – начал тот.
«Проходи, нет ее», – уже не удивился Джон. «Похоже, все его друзья стесняются Синтии. У меня Пол. Поднимаясь по лестнице, Джон пояснил. Думаем, где работать дальше».
«Думайте, значит. Голова не заболела? Пока вы думаете, люди работают». «Не томи», – попросил Пол. «Короче, я поговорил с мамашей. Совсем недавно Мона Бест открыла в подвале своего дома на улочке Хеймингс-Грин клуб под названием «Казба». Неужели согласилась?» – не поверил своим ушам Пол. «Не только согласилась», – продолжил Пит, закидывая ногу на ногу, – «но и всю рекламу взяла на себя. Плакаты, газеты и радио. Но есть один нюанс».
«Будем работать бесплатно», – догадался Джон.
«Да нет, что ты! 45 фунтов за выступление! Совсем другой нюанс!»
Пол и Джон переглянулись. Сумма была приемлемой. «Ты или говори, или пошел вон!» – рявкнул Джон.
«Но вы же не против?» – еще раз удостоверился Пит. «К тому же и плакаты уже расклеены».
«Да мы бы не против, если бы не нюанс». «Какой нюанс-то?» – заорал Джон, чувствуя, что если Пит и на этот раз не объяснит ситуацию, он его просто убьет.
«Мы немцы. По-английски ни слова». Пол и Джон онемели. «Я тут ни при чем», – сразу начал оправдываться Пит. «Это Нил Аспинал. Мать ему сказала только, что вы поехали из Гамбурга. Ну что, согласны?»
«Зер гуд?» – спросил Джон Пола.
«Хай Гитлер», – ответил тот.
«Хэнде хох», – согласно кивнул Джон Питу.
С точки зрения рекламы ход был верным. Как в Гамбурге наибольшей популярностью пользовались группы из Англии, так и в Ливерпуле немецкие. Но требование ни слова по-английски было, конечно же, невыполнимо. Вылилось оно только в то, что каждую песню Джон начинал со счета «Ein, zwei, drei, vier». Завсегдатые Казбы воспринимали факт немецкого происхождения Битлз как удачную шутку. Мона Бест была не слишком довольна неопрятным видом своих музыкантов, но популярность Битлз стала уже бесспорной, а ее Пит выглядел как раз вполне респектабельно. Разговаривая с посетителями, она частенько замечала: «А это Битлз, группа моего сына», что несказанно бесило Джона. Как ни странно, именно то, что Пит устроил их в Казбу, отдаляло его от остальных. Они были тут наемными рабочими, он же чувствовал себя хозяином и не стеснялся подчеркивать это. «Садись сюда», – подозвал он как-то за свой столик Стюарта после выступления. «Знакомься», – он указал на сидящих рядом с ним девочек. «Энни, Венди и Джейн. Какая больше нравится?» Стюарт пожал плечами. Ему не хотелось обижать девушек. «Скучный ты парень, Стью», – пьяно усмехнулся Пит. «Никак тебя не пойму. Сколько вокруг девчонок, а ты все свои картинки малюешь». Он оглядел своих подружек. «А? Девочки, вам он нравится?» «Да уж побольше, чем ты», – заявила Венди. «А», – покачал головой Пит. «А спать ты все равно будешь со мной». «Ну и буду», – согласилась Венди. «Ну и что? А он мне все-таки больше нравится». «Может, хватит?» – заговорил Стюарт. «Давай лучше выпьем». Ты мне все-таки объясни, наливая виски, спросил Пит. За что ты меня не любишь? Вот я, например, тебя люблю. Стюарт выпил залпом и поставил стакан на стол. Наливай еще. Может, и я тебя полюблю. Нам уйти? Хихикнула Венди. Стюарт выпил снова. Ты очень хорошо вписываешься в этот интерьер, Пит. Загадочно сказал он и, поднявшись, покинул компанию.
Работа в Касби несколько изменила стиль группы. Сюда приходили люди побогаче, и тот рев, который имел успех на площадках Гамбурга, здесь уже прокатывал не всегда. Нужны были милые мелодичные песенки. За их сочинение и исполнение с удовольствием брался Пол, и принимали его даже лучше, чем Джона. Он писал прекрасную музыку, но с текстами приходилось помогать и Джону. То, что это необходимость, Джон понимал, но смириться с этим не мог.
«Я сочинил отличную мелодию», — радостно сообщил Пол однажды перед выступлением.
«Надеюсь, это рок-н-ролл?» — подозрительно спросил Джон.
«Нет, но ты послушай».
«Ясно. Мне опять придется придумывать для тебя какую-нибудь дребедень. Надоело».
«Да ты послушай сначала».
«Ну давай». Джон уселся на стул с явным намерением объяснить Полу по окончании, какой же он все-таки слащавый дурень.
«Рефрен я уже придумал», — заметил Пол, прежде чем начать. «И я ее люблю».
«Я так и знал», — поморщился Джон.
Пол заиграл, напевая красивую мелодию и заканчивая каждый куплет фразой «And I love her». Джордж, подсев рядом с гитарой, подыграл соло.
«Дерьмо», — сказал Джон, дослушав.
«Иногда мне хочется дать тебе по морде, Джон», — отозвался Пол.
«Дай».
«А ты слова напишешь?» «После того, как тебе дали по морде, можно написать только рок-н-ролл», — заметил Джордж.
«Все-таки он мне нравится», — сказал Джон, отечески похлопав Джорджа по плечу. «А тебе-то как эта песенка?»
«Дерьмо», — сказал Джордж. «Но тут эта штука в самый раз».
«Значит так», — подумав, решил Джон. «Слова я напишу прямо сейчас. Но с завтрашнего дня мы будем искать другой клуб».
Уже 3 месяца они приносили домой деньги. Пусть и не великие, но не меньше, чем зарабатывает школьный учитель. Тетя Мими почти перестала пилить Джона, а Харрисоны Джорджа буквально боготворили. Что касается Пола, то в первый же день возвращения из Гамбурга Джим Маккартни устроил его в компанию Massey & Coggins наматывать электрические катушки за 7 фунтов в неделю. Долго Пол там не продержался. Но теперь он зарабатывал значительно больше, и отец стал вести себя с ним как с равным. Только 16-летнего Майкла эта ситуация радовала не слишком. Вышло так, что Пол, который еще год назад был таким же, как он, стал теперь взрослым. А к нему продолжали относиться как к ребенку. Ему просто не хватало общения с братом.
«Я тоже хочу быть музыкантом», — как-то сказал он.
«Угу», — ответил Пол, не отвлекаясь от чтения книги.
«Что читаешь?»
«Да так».
Майкл заглянул на обложку снизу. «Алиса в Зазеркалье».
«Ну?»
«Ты сегодня опять выступаешь?»
«Да».
«Или дома будешь?»
«Ага».
Бесцельно походив по комнате, Майкл придумал, наконец, как обратить на себя внимание. Он выключил свет.
«Опять электричество вырубили?» – спросил Пол, откладывая книгу.
«Не говори», – отозвался Майкл. «Ты сегодня выступаешь?»
«Куда же я денусь?» – ответил Пол и растянулся на кровати.
«Возьми меня».
«Зачем? Ничего там интересного нет».
«Да? Все пацаны говорят, что вы клёво играете».
«Серьёзно?» – заинтересовался наконец разговором Пол. «Ну ладно, если хочешь, возьму».
«Тогда читай». Майкл снова щелкнул выключателем, и свет зажегся. Они засмеялись, посмотрев друг на друга.
«Все-таки ты урод», — сказал Пол. «Один пойдешь или с девочкой?»
Иногда Джон брал в Касбу Синтию, но ей там зачастую было одиноко. То он торчал на сцене, то, сидя рядом, всячески подчеркивал свою независимость. Он считал, что статус почти семейного человека плохо повлияет на его имидж. У Пита Беста такого комплекса не было, и в эти моменты он вовсю волочился за ней. Синтия была рада, что хоть кто-то уделяет ей внимание, и, зная, конечно же, меру, отвечала на его ухаживание. Расплата наступала дома. «Ты мечтаешь выйти замуж?» — говорил Джон. «В чем же дело? Пит — отличная пара для тебя».
«Джон, перестань», — пыталась она успокоить его.
«Что перестань? Вы прекрасно смотритесь. Ты будешь варить ему суп, мелкобуржуазный гороховый суп, а он будет читать газету и пердеть».
«Ты невыносим».
«Вот-вот, а он очень даже выносимый, такой симпатичный».
«Если ты так хочешь, я ухожу домой», — заявила Синтия и поняла собирать свои вещи.
«Домой? Если бы домой. Знаю я, куда ты пойдешь».
Синтия бросила сумку на пол и села на стул. «Все-таки ты идиот», — сказала она, чуть не плача. «Но я... Я все равно.
Еще скажи, что ты меня любишь, сказал он и уселся напротив, на кровать, испытующе на нее глядя.
Синтия вскочила и распахнула окно. Он идиот! Закричала она на весь Вултон. Но я его люблю! Я обернулась. Доволен?
Джон демонстративно похлопал в ладоши. Потом не выдержал и улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «оставайся. Иди на кухню, приготовь мне гороховый суп. Иногда мы друг друга стоим».
Бойкая блондинка, подружка Синтии Дороти Роун, теперь уже официально считалась девушкой Пола. Днем она училась в художественном колледже, вечерами подрабатывала продавщицей аптеки, а после работы неслась в Касбу. Тут они нередко и оставались с Полом до утра. Но он регулярно отправлял трогательные письма в Германию, фройлен Лизе. Что ж, у него был достойный учитель. Находясь в Гамбурге, Джон педантично отправлял Синтии по письму в день, независимо от того, писал он его в одиночестве или под диктовку какой-нибудь проститутки.
Многочисленному семейству Харрисонов приходилось встречаться все вместе чуть ли не каждую неделю, чтобы отметить тот или иной юбилей. Джордж свое 18-летие отмечал дважды. Первый раз в Касбе с друзьями, во второй, 25 февраля, в узком семейном кругу. Точнее, не в узком, а в тесном. Тут были не только его старшие братья и сестра, но и их истошно кричащие чада. «А я-то думал, младшенький у нас дебил, а, Луиза?» Стараясь переорать всех, горланил Харальд. Мать и старшую сестру Джорджа звали одинаково. «А он, посмотри-ка, талант! Кстати, сколько тебе лет исполняется?»
18, ответил Джордж, ничуть не удивившись папашиной неосведомленности.
«Оба-на!» Харальд ударил ладонью о ладонь. «Так тебе жениться пора. Наливай!» Он поднял стакан. «За невесту моего сына!»
«Папа, у меня еще нет невесты».
«Вот за это и выпьем. И не женись!» Харальд опрокинул стакан в глотку.
«Как это не женись?» – засуетилась мать. «А подарок-то подарок!» «Сейчас, мама!» – отозвалась Луиза. «Я принесу». Пока она ходила, мать объясняла. «Мы тут подумали. Мы тебе раньше всегда все на вырост покупали».
«Так экономичнее!» Рыкнул Харальд, а мать продолжала.
«Ну а теперь-то ты уже и сам можешь себе купить все, что захочешь». Сестра вернулась, толкая перед собой коляску с ребенком. «Это тебе на вырост», — объяснила мать. Джордж слегка оторопел. Такого он не ожидал даже от своих экстравагантных родственников. Но сделал вид, будто все нормально. «На вырост», — повторил он, кивнув. «И пока он растет, я буду его воспитывать». «Нормально». Гости притихли. «Ты что, Джордж?» Посмотрела на него Луиза с легким испугом. «Ребенок мой! Мне его просто положить было некуда».
«Я же говорил, что он у меня дебил!» Заорал Харальд. Гости принялись радостно галдеть.
«Твоя только коляска!» Пояснила мать. «А-а-а!» Отреагировал Джордж. «Нормально. Я пока в нее буду гитару класть».
Теперь Битлз могли снова ехать в Германию. Все-таки в топ-тене им нравилось больше. К тому же там они могли рассчитывать на больший заработок. Но еще перед отъездом произошло довольно значительное событие. Желание Джона сбежать из Касбы реализовалось. Алан Вильямс предложил им работу в престижном джаз-клубе «Каверна» Рэя Макфола на Мэтью-стрит. До сей поры тут играли только высокопрофессиональные джазмены. Но рок-н-ролл стал уже достаточно популярен, и чтобы привлечь сюда и его любителей, хозяин решил два раза в неделю отдавать его на откуп «Битлз». Джону это нравилось по двум причинам. Они достигли ливерпульской вершины, они могли играть все, что им заблагорассудится. Но работать только два раза в неделю, получать они стали несколько меньше. В первый же вечер появления Битлз, каверна из элитарного заведения со свечами на столах превратилась в шумный бит-клуб. И в первый же вечер у входа выстроилась солидная очередь желающих сюда попасть. Принимали их великолепно, тут были и их старые поклонники, и завсегдатые каверны, для которых новая музыка стала чем-то вроде давно назревавшей встряски. Давно уже Джон не пел так самозабвенно, но не меньшим успехом пользовался и Пол. Теперь, когда никто не заставлял Битлз играть лирические песенки, Джон не только смирился с ними, но и по достоинству их оценил. Аплодисменты стихли, Джон первым вернулся в гримерку и обнаружил там двоих молодых джентльменов. Джон не сразу узнал их и, прищурившись, внимательно вгляделся.
«Зазнался?» – спросил один.
«Шоттон? Айвен?» – радостно закричал Джон и бросился обнимать друзей детства, которых не видел уже очень давно.
«Тебе не поберешься», — заметил Пит Шоттон. «А билеты дорогие. Еще бы я платил деньги за то, чтобы посмотреть на Джона Леннона». Гости довольно заржали. «Ну лучше вот что на них купим». И Пит начал выставлять из портфеля бутыль за бутылью. Подошли остальные. Веселье затянулось до утра. Айвен и Пит отправились проводить Джона домой.
«Как в добрые старые времена», — впал он в лирику. «Помните, как мы часами шатались тут? О!» — он остановился. «Помните этот дуб? Мы залезали на него и, свесив ноги, старались коснуться крыш автомобилей».
«Не говори», — согласился Айвен. «И ты был первый. Ха! Только Джимми Тарбука не хватает. Помнишь, как он тебя, а?» Он хлопнул Джона по плечу.
«Да», — улыбался тот мечтательно, словно они говорили о самом приятном событии детства.
«А я еще кричу: он слепой, он своего пупа не видит», — припомнил Пит, и они засмеялись. «А он тебе: гуляй, профессор». «Ты знаешь, кто он теперь?» — спросил Айвен.
«Вышибала в кабаке», — уверенно сказал Джон.
«То-то и оно, что нет. Он сейчас актер. Уже в какой-то кинокомедии снялся. Я в газете читал. Однажды великий актер Тарбук тряс за грудки великого музыканта Леннона», — произнес Пит, словно что-то цитируя. «Так об этом и напишут. А мы с тобой, Айвен, будем гордиться, что видели это своими глазами». Он даже остановился от нахлынувших чувств. «Странная штука жизнь». Но Айвен сбил его лирическое настроение. «Давай ему тумаков надаем, пока можно», — предложил он. «Идея», — обрадовался Пит, и, не откладывая дело в долгий ящик, дал Джону подзатыльник. «Здорово, правда?»
«Эй-эй, вы чего это?» — попятился Джон.
«Чтоб не забывал!» — вкатил ему за трещину Айвен. «Может, и про нас напишут!» Джон кинулся бежать, а дружки, смеясь и улюлюкая, бросились за ним вдоль по Пенни Лейн, улицы их детства. Странная штука жизнь.